Григорий Володин. Возрождение Феникса. Книга третья. Глава первая. Как мету. «Мама, я решил остаться в Москве», — сообщает по телефону принц Ричард. «Мне здесь правда лучше. Лиза каждый день учит контролировать Яку вместе с другими фракталами. И мама София тоже учит...» Горло принца сжимает спазм, словно его сдавила чья-то беспощадная рука. «Глоть, глоть!» С трудом Ричард произносит, правда, звук садится на предельно верхнюю ноту. «Разным полезным вещам...» «Это русская, тебе не мама», — недовольно говорит королева Элизабет. «Я твоя мама. И ты не принадлежишь дому Бессоновых. Сколько еще собираешься гостить у них?»
«Сколько потребуется», — вздыхает принц, готовясь вызвать бурю.
«А потребуется год точно. Я поступаю в лицей Красный замок. Астерия берет меня в свою ватагу. Я буду играть в Грон». «Что?» — Элизабет в шоке. «Кто тебя надоумил? София? Твоей целью был поиск невест. Но никак не эта варварская игра».
«Я так решил, мама», — обрезает Ричард. «Факт, но твоему сыну не хватает дисциплины. София Александровна считает, что Грон ее привьет. Участие в командных видах спорта способствует развитию контроля фракталов и не только. Сейчас это то, что требуется».
«Что это?»
«Настойчивость, выдержка и стремление к достижению поставленной цели», — цитирует принц княгиню.
«Ох, боже мой!» — расстраивается королева.
«Конечно, спорить не буду, это твоя жизнь, твои цели. Но я поговорю с Софией насчет верности такого толкования этого Грона».
«Как хочешь, мам».
Все равно переубедить королеву способна разве что петиция английского парламента, подписанная всеми его членами. Принц кладет мобильник на стол. Рядом лежит начатое письмо. «Дорогая Олеся». Ричард сидит за столом в гостевом доме Бессоновых в своей добровольной темнице и в который раз пытается написать извинения, но не выходит. Мыслями он все еще на Гроновском поле. Ричарда передергивает от воспоминаний. Неделя прошла, как его переломал Беркутов, и стыд от поражения перед вшивым воином чуть притупился. Именно из-за Беркутова принц всю неделю не мог взять в пальцы ручку. Не мог извиниться перед ней. Теперь же его не отпускает адреналиновый взрыв, пережитый еще вчера. Мама София разрешила ему выезжать из усадьбы только на поле, и он воспользовался разрешением. «Первая игра Ричарда. Дружеский матч», — так сказала Астерия. На самом деле это было настоящее сражение между Красным замком и вершиной мудрости. Витязи царицы поля против стаи волка. Дружбы и в помине не пахло. Лишь тотальная аннигиляция всех игроков на поле. Волк Амиран Беридзе проиграл, несмотря на то, что лично переломал четверых авангардистов замка. Разрыв был всего в одно очко. Беридзе порядком снесло крышу. В последнем периоде один из его штурмовиков слишком слабо отдал пас назад ловцу, что в итоге привело к голу. После матча Беридзе наорал на штурмовика и ударил кулаком в лицо. Игрок рухнул на траву, чистый нокдаун. Да и Астерия орала не меньше, разве что никого из своих не лупила. Победе с мелким разрывом царица совсем не обрадовалась. Видимо, почувствовала, как корона сползает с головы. С тяжким вздохом Ричард корябает. «Дорогая Олеся, я не хот...» Затор. Рука не пишет. Просто отказывается. Принц бросает ручку, берет пульт и включает плазму на стене. Еще утром Астерия передала флешку с загадочными словами для мотивации. На видеозаписи крутят матч каких-то буйволов против каких-то коршунов. Ричард смотрит со скукой, пока у него вдруг не перехватывает дыхание. Сквозь строй противников прорывается Олеся Борова. Она бежит, прекрасная как нимфа, сдерживает стройным телом натиск двух буйволов. Русые волосы взметаются шлейфом за напряженной спиной. Лицо розовое от горячки боя. То и дело девушка заслоняет собой Беркутова. Делает все, чтобы блондин пронес мяч дальше. И он проносит, неостановимый, словно бронепоезд. К концу игры Беркутов в очередной раз берет город. Олеся бросается белобрысому на грудь, целует в щеку. Невинный вроде бы поцелуи, но глаза девушки горят счастливо. Для нее этот легкий чмок дороже бриллиантов. А для Ричарда прикосновение этих сладких губок к чужой щеке взрывоопаснее атомной бомбы. Рот его распахивается в негромком крике. «Как? Почему?» Потом приходит ярость. «Ах, вы ж заразы!» Рука принца скидывает со стола начатое письмо. «Какие еще извинения?» «Вам и без них хорошо. Жеребчик, блин!» Ричард взбешенно мотает головой, надсадно шипит. По сердцу словно полоснули когтями. Или же... когтями? Принц цепко до боли сжимает кулак и сосредотачивает взгляд на побелевших костяшках. Синий высверк разрезает воздух. Потом еще один. Три трепещущих, как синее пламя резака, увенчивают руку. Усилием воли Ричард удлиняет и укорачивает когти. Кружит вихри маленьких разрядов вокруг мерцающих лезвий. «Ха! Получилось! Спасибо, Астра! Действительно, замотивировала!» Принц бросает многообещающий взгляд на лица Беркутова и Олеси. «Ну так, встретимся на поле!» «Елизавета Юрьевна?» «Я вежливо кланяюсь своей матери в знак почтения. Не примете ли вы на себя обязанности моего наставника на пути в эстези?» Нежное лицо матери удивленно вытягивается. Грусть с прекрасных голубых глазок выветривается стыдом и сожалением. «Мы сейчас дома, в библиотечной. Когда я вошел, Елизавета утопала в объемном кресле и печалилась, листая женский журнал. Дело в том, что кулинарный критик разнес Ермак в пух и прах. Причем как-то странно разнес. В самом ресторане он восторгался и новым интерьером в стиле лофт, и готовкой, а потом уже в социальные сети бросил пост. Время беспощадно, не тот уже вкус, что раньше, и, соответственно, Ермак тоже. Сразу же поднялась волна негативных комментариев пользователей на вроде «Скатились, Беркутовы! Больше не ногой! Кажись, скоро разорятся!» Я даже заподозрил в новых происках гнездовых, но доказательств пока нет. Да и нельзя купить такого уровня критика, он сам из древнего уважаемого рода, репутация для него дороже денег. Здесь точно не чисто. Но к проблеме вернусь позже. Ресторан для родового бизнеса вообще не критичен. Пылинка на Золотой горе. Он нужен маме чисто для души. Сейчас важно отвлечь ее, ну и заодно себе полезное сделать. «Сыночек мой, прости, ведь действительно к метовским техникам пора тебя готовить». Сразу всполошилась Елизавета. «А я только о себе думаю. Сейчас разберем с тобой медитации для натяжения меридиан». «Мама, ласково беру женщину за руку. Не кори себя. Подготовительные медитации освоены мной уже почти неделю как. Тело уже давно готово. Теперь и разум может призывать огонь, только не знаю. Я вытягиваю в сторону другую руку. На ладони вспыхивает дрожащий лепесток пламени. Как придать стихии атакующую форму? Ну и развитие техник под вопросом. Сейчас на моей руке пляшет настоящее пламя. Не мифический образ Анреалиума. «Ой!» — радостно приоткрывает Елизавета розовый ротик. А в следующий миг вскакивает и обнимает меня счастливо. «Сеня, ты пробудился! Самостоятельно уже призываешь? Не под потоком эмоций, как в Твери. Ярила признал тебя своим сыном. Сейчас Агаше прикажу принести вино. Выпьем? Тебе тоже можно. Раз уже пробудился, то считай уже взрослый». Я тычусь носом в ароматные пшеничные пряди. Ну, слава Сварогу. Печаль из-за ресторана сбалансировалась успехами сына. И, конечно же, я взрослый. Вообще-то я старше тебя в 5 раз, девочка. Ох, это странное сюрреалистическое чувство, когда твоя мама моложе тебя почти на 2 сотни лет. Хотя подождите-ка, Здесь же в часе целых 60 минут, в году 365 дней. Так, значит... В пересчете на земное время разница не такая страшная. Всего полтора века каких-то. Гора с плеч. Ма, вино давай вечером. Ласково отстраняю радостную женщину. А сейчас в спортзал. Не хочу останавливаться на достигнутом.
Конечно.
Понимающе кивает Елизавета. Только сумку с формой соберу. Спорткомплекс в усадьбе еще строят. Территорию нашего коттеджа мы объединили с выкупленными соседскими участками, и места под различные пристройки хватило с лихвой. Но завершение строительства произойдет еще не скоро. Вообще, зная я заранее, что разбогатею на 3 комбайновых завода, да и контракт с Эльсами удастся, потратился бы на особняк посолиднее и со всем необходимым, спорткомплексом, гостиничным домом, ну и баней. Спасибо парильщице Лизочке за приятные воспоминания. Но стройка уже началась. СБ разместились. И опять переиначивать все совсем не хочется. Поютимся втроем с Леной пока в коттедже, чай не гордые. Поэтому едем с мамой на биокомбинат. Так теперь и называем бывшую базу Донских. Там тоже стройка вовсю идет, но в цехе под медикаменты уже оборудовали спортзал. Зато еще полигон есть. Попрыгать, пострелять, повзрывать. Дружина занимается каждый день. Уж Серафим Георгиевич строго следит за подготовкой бойцов. В машине мама крепко держит мою ладонь. Ту самую, на которой плясал огонек.
Теплая.
Довольно мурлычет Елизавета. Конечно, она рада. В семье точно будет кмет. А значит, Беркутовы еще возродятся из пепла. Прямо как фениксы. Пока машина несется по бетонке, ведущий на базу, получаю сообщение от зеленовласки Киры.
«Прив. Первая тренировка завтра?»
«Отправляю». «Да, в 9 утра. Не опоздай, пожал».
«Не учи, выскочка».
Следом приходит, а потом с минутной задержкой. «Спасибо?» Знак вопроса. «Ядреный смайлик. Рука дрогнула и не туда нажала? Или это извинение за выскочку?» А с Гроном мы, конечно, подзатянули. Ну, как мы, не мы, а больше тренер. У Ватаги каникулы, и Федор Коржич только сейчас собирает ребят на летние тренировки. Конец августа, поздновато. Астерия там уже вовсю своих чехвостит и в хвост, и в гриву. Крис недавно жаловалась. При первой возможности я заберу вожжи над железными змеями в свои руки. Но сначала бы хоть познакомиться. Не то странно будет выглядеть. Едва пришел, а уже права качает. С корпорацией меня разгребла Катя. Как удачно, что вызвал брюнетку в Москву. Неправду говорят, что баба с возу кобыле легче. Зависит, что за баба. Да, и отец-император каждому такую, как Катя. Правда, с глушилками пришлось приостановить продажи. Волконский велел. Он хочет сперва согласовать торговлю ими у военных, а то как бы чего не вышло, с его слов. А еще и Анфиса с Людой недавно приехали. Вместе в Эдем позавчера ходили. Обе барышни расплакались по поводу грома. А я осторожно гладил девушек по завитым прическам и утешающе говорил, не помню что, но сработало, раз в конце разулыбались. А Лиза Бессонова все молчит. Похоже, не судьба мне сводить княжну в мамин ресторан. Тогда тем более странно, что никто меня еще не спровоцировал на драку. Либо княгиня София выжидает. Слежку я давно за собой заметил. Хоть я и Феникс, но они вот тоже не маски. Но поделать с ней ничего не могу, разве что убить наблюдателей. Ну и что, что люди Бессоновых? В своем праве вообще-то. Эх, только кому на это не пофиг? На биокомбинате сразу идем в спортзал. Пересекаем плац перед крыльцом. Мама, придерживая лямку спортивной сумки на плече, с интересом поглядывает на полигон в стороне. Там пара молодцев с голыми торсами отрабатывают перелезание бетонной стены высотой 2,5 метра. Мышцы играют под потной кожей, и взгляд мамы прикипает к ним. Со вздохом я качаю головой. Надо бы ее свести с кем-то солидным, что ли, раз сама думает только о ресторане и о нас с Ленкой. А то еще сорвется на смазливого дружинника. Потом придется уволить парня, начнет болтать же. Сам я ощущаю на себе очень уж живенькие взгляды. Слишком характерные для... Неужели? Да не может быть. Откуда бабам взяться на полигоне СБ? Оглядываюсь и правда замечаю трех мускулистых подтянутых девиц. Коротко стриженные и загорелые, они качаются на турниках вдалеке, поглядывая в мою сторону. С загорелых шеек струйки пота стекают под камуфляжные топы. У одной мешковатые штаны чуть спустились, обнажилась белая полоска у самых ягодиц. «Ну, Серафим Григорьевич, ну, старый бес, седина в бороду ударила. Далее называется полную свободу на набор рекрутов. Нет, я не против женщин в боевых формированиях, та же Сирана у меня в адъютантах ходила. Но когда боевой состав обоих полов, то и внимание к нему должно быть особое. Две казармы, два туалета и многое другое. Иначе бордель получится. Хотя... А ведь можно и семьи в дружине построить. Люди будут, вернее, роду. Надо обдумать. В спортзале людно. Занимаются в основном мои броненосцы, которых я натаскиваю на бетонную стойкость. Десяток чистых рукопашников различных боевых искусств. На ринге спаррингуются бывшие бойцы подпольных боев Ахмат и Ренат. Бородатые громилы, от удара каждого сотрясается весь зал, кроме разве что самого противника. Остальные отрабатывают атакующие техники на снарядах. Когда мы входим, все тут же прекращают тренировку.
«Это господин, дурни!» —
рявкает Ахмат, дернув головой на хлопнувшую дверь.
«Приветствовать! Господин!»
— разом склоняются бойцы. «Каждый меня знает лично. Каждого я протестировал на арене. Каждый уважает меня как своего сенсея. Правда, для последнего пришлось и кости каждому поломать порядком, да еще на целителей потратиться. Но оно того стоило». Елизавета с материнской гордостью смотрит, как уважительно эти мордовороты приветствуют ее сына. «Вольно!» — киваю. «Мам, женская раздевалка направо, за макеварами».
«Иван, ко мне!»
Тут же подскакивает жилистый кикер в ранге воина. «Что за женщины снаружи на турниках гроздьями висят? И для кого?»
«Так для вас же!»
— искренне удивляется Ваня.
«В смысле?»
Принимают вызов, кто сильнее удивится реплике другого.
«Так в прямом?»
— выпучивает он глаза. «Нет, Иван все же чемпион в этом».
«А если в челюсть?»
Ласково проговариваю. Парень бледнеет. В наш проверочный спарринг я ему нижнюю челюсть и раскрошил до состояния мешочка битого стекла. Весело было.
«Виноват, господин», — рапортует кикер.
«Бабы снаружи разминаются и ждут вашего тест-драйва. Их припер Ахмат с подпольных боев в Мытищах. Серафим Григорьевич согласовал».
От слова «тест-драйв» у меня глаза чуть на лоб не вылезают. Испугавшись риска потерять чемпионский пояс, Иван спешно добавляет.
«Бабы подпольные бойцы. Хотят к вам, к нам в броненосцы».
«А, сразу бы так сказал». «А кто следит за ними?» «А то правда без присмотра оставили снаружи. Вдруг шпионы той же Бессоновой или Гнездовых?»
«Сам Серафим Григорьевич из окна. Проверяет, пойдут ли шастать по окрестностям. Шпионов боится».
«Ну-ну, начальнику СБ больше нечем заняться». «Короче, отведи претенденток в столовую. Нечего под солнцем им жариться перед тест-драйвом. Ах, хорошее слово-то. Пускай попьют чайку и отдохнут. Я еще не скоро освобожусь. Через часа полтора можешь приводить сюда. На разминку дай 20 минут. Глаз не спускать».
«С радостью, господин», —
кивает он, заулыбавшись, как мартовский кот. Бросаю на него красноречивый взгляд, и парень судорожно закрывает рукой подбородок. Зря он боится. Целителя-то мы с Серафимом так и не нашли. Так что кости ломать последнее дело. Но предупредить стоит.
«Прилично веди себя, Ваня. Опозоришь дружину Беркутовых, вне отложки поедешь в городскую».
«Вас понял, господин».
Уже отойдя мне за спину, по дороге к двери, Иван тихо спрашивает у Джамшида, молотящего локтями и коленями деревянную макевару.
«Джам, ты не знаешь случайно, что у дворян значит «прилично»? А то я деревенский, у нас все просто».
«А, за попец не хватать».
«А-а-а», —